Мы продолжаем читать статью «Свобода выбора» Бара Сулама из книги Каббала Рематхель, страница 206. Обязанность выбора хорошего окружения. Мы говорили о том, что человек создается, он, в общем, состоит из двух качеств. Какие две категории, два качества есть в нем? Два внутренних — это основа и пути развития основы. Две, которые влияют снаружи, это окружение и пути развития окружения. Это, в общем, то, что на нас влияет. Кроме этого, нет у нас ничего. Если мы находим внутри этих, среди этих четырех, как он говорит, факторов, причин, что-то, на что мы можем воздействовать, то тем самым мы можем изменять свою судьбу. Во всем, что в жизни, неважно, что-то большое или маленькое, мы находимся под воздействием четырех этих факторов. Можем, хорошо, найдем что-то, что можно изменить, и изменим с его помощью то, что возможно. Нет, так мы просто закроем глаза и будем, пойдем согласно тому, что идет, как написано, поднимем руки. После того, как мы выяснили, что это за четыре фактора, Бара Сулам учит нас, где мы действительно и в какой шлиц, что ли, мы можем войти и изменить нашу судьбу. Он говорит, что, по сути дела, это выбор окружения. Не только он говорит, что мы можем это сделать, а здесь в заголовке он говорит обязательность, необходимость хорошего выбора. Что такое обязательность? То есть, если я не делаю этого, все управление, все эти факторы воздействуют на меня так, что они обяжут меня добром или злом, обычно злом. Чтобы я выбрал хорошее окружение, у меня не будет выбора. То есть, обязаны мы выбрать хорошее окружение? Это, по сути дела, так, что если ты выберешь быстрее, ты разовьешься быстрее к добру и к хорошим вещам, к хорошей цели. Путь будет легким и хорошим, и цель, которую ты достигнешь, будет хорошая, прекрасная, легкая. А если нет, не выберешь хорошее окружение, хорошее для развития, для цели, которая заранее известна, цель от тебя не зависит. И путь не зависит от тебя, и ты не зависишь от себя, ничего. Только скорость. Но когда ты изменяешь скорость, ты изменяешь не только скорость, ты стремишься к хорошим вещам, то есть ты уже притягиваешь их с будущего, как человек, перед которым что-то предстоит, через месяц-два он уже находится в предвкушении этого, уже наслаждается от этого. Говорят, что это лучше, чем потом что-то получить через два месяца. То, что получает потом, это уже исчезает. Лучше жить от этих будущих хороших вещей, потому что это не ограничено, мы не ограничиваем это в каком-то клим, мы еще не получаем. Нам кажется, что это бесконечно неограничено. То есть мы можем провести всю свою жизнь в таком прекрасном, хорошем приключении при условии, что мы будем стремиться к цели, что мы будем стремиться к ней в своем желании, и тогда всякий раз будем достигать все более хорошее состояние и приблизим цель к себе так, что она светила нам, и мы все время будем заполнены наслаждениями, которые уже находятся в конце пути уже сейчас. Это, по сути дела, наш выбор. Давайте посмотрим, что он говорит. Необходимость выбора хорошего окружения. Не надо понять сказанное Раби Йоси бен Кисма, который ответил на предложение некоего человека, просившего его приехать жить в то место, где живет он сам, и предложил ему за это тысячи тысяч золотых динаров, ответил ему Раби Йоси бен Кисма. Даже если ты дашь мне все серебро и золото, драгоценные камни и жемчужины всего мира, я не буду жить нигде, кроме как места, где изучают Тору. Казалось бы, эти слова кажутся слишком возвышенными для нашего простого разумения. Как мог отказаться он от тысячи тысяч золотых динаров ради такой малости и не захотел жить в городе, где нет там изучающих Тору, в то время как сам он был знающим и великим мудрецом и уже не должен был учиться ни у кого, великое чудо. Однако из выясненного это очень просто и достойно, чтобы соблюдалось в каждом из нас. Потому что, несмотря на то, что есть у каждого из нас своя собственная основа, в любом случае силы не проявляются на практике, кроме как под воздействием окружения, в котором он находится. Это подобно пшенице, которая посеяна в почву, и силы, заложенные в ней, не раскрываются, иначе как под воздействием окружающей среды, то есть земли, дождя и солнечного света. И согласно этому, Раби Йоси бен Кисма прекрасно оценил, что если оставит он свое благоприятное окружение, которое выбрал, и перейдет в окружение плохое и вредное, то есть в город, где нет изучающих Тору, то не только растеряет свою предыдущую мудрость, но и все остальные силы, которые скрыты в его основе, которые он еще не успел раскрыть на практике, они останутся нераскрытыми, так как не будет у них уже подходящего окружения, чтобы он смог перевести их из потенциала в реальность. И как выяснено выше, только лишь через выбор окружения определяется власть человека над собой, за которую он достоин награды или наказания. Поэтому нет ничего удивительного, что такой мудрец, как Раби Йоси бен Кисма, выбрал хорошее и оставил плохое, и не соблазнился материальными вещами и приобретениями, которые он мог получить там, потому что после смерти человека не остается с ним ни деньги, ни золото, ни драгоценные камни и жемчуг, а только лишь Тора и добрые дела. И поэтому предостерегли мудрецы: сделай себе рава и купи себе товарища. И также выбор в книгах, как известно. Рав книги окружения. Это наше окружение, которое может продвинуть нас к добру. То есть сделай себе рава, купи себе товарища и приблизь к себе книги. Это, по сути дела, три фактора окружения, с помощью которых мы можем изменить свою судьбу. Инструктор, рав, учитель, товарищ, который учится вместе с тобой, хочет вместе с тобой прийти тем же путем, и книги правильные, истинные, настоящих каббалистов, которые объясняют тебе, и через эти книги дают тебе силы для реализации цели. Дальше. Потому что только выбор окружения может привести человека в успех или позор. Но после того, как он выбрал окружение, он отдан в их руки, как глина в руки гончара. Вопросы есть? Таль? Сапир? Я не понимаю, но Раби Йоси бен Кисма, ведь он построил свое окружение, чтобы они стали важными, они были вначале маленькими. Не, я не знаю, что они были вначале маленькими, потом большими, но он сейчас находится в окружении, там, где они учатся. И они уже воспитаны, хотят ту же цель, как и он, хотя он больше их. Но он поддерживается ими, опирается на их. И если он большой учитель, который приводит их к цели, и без него они не могут достичь этой цели, но если он уйдет от них и входит в другое окружение, если он уйдет, допустим, и остается один в каком-то углу, там, в какой-нибудь комнате, и сам закрылся, уединился, как каббалисты делали, это что-то другое, тогда он стоит себе, строит себе окружение только из книг. Он и книги. Есть у него там и окружение, и группа, и все, и учитель, и все. Но если он входит в окружение, которое все-таки неправильно, все еще, и хотя они хотят учиться у него, но пока что они не исправлены, это повлияет на него, и он не сможет ничего сделать против них, против этого окружения. У него нет выбора, кроме как оставаться в хорошем окружении. Или один. Но без плохого воздействия снаружи. Потому что это воздействует на него наверняка. То есть, не может быть в этом никакого... никакой силы от него, с его стороны, решить противостоять против какого-то каких-то сил воздействия, которые существуют в окружении. Это выше человека, потому что это проистекает из нашего единства в одной системе Адама Ришона, когда все мы включаемся, взаимовключаемся вместе. Это связь, она постоянно существующая. Хочу я или нет, я связан со всеми душами в мире. Только если я приближаюсь к ним в своем свободном выборе, то они влияют на меня уже так, как влияют. А если я не приближаюсь к ним, то я не пробуждаю эту связь. То есть от меня зависит, какую связь с, в душе Адама Ришона, с какими душами, с какой частью пробудить. Творец, когда он пробуждает нас точку в сердце, он приводит нас в правильное окружение, правильное общество. Мы не можем найти его, не можем построить его или выбрать его. Творец тот, кто... То есть это не мы должны делать, а после того, как он приводит нас в хорошее окружение, мы должны здесь уже укрепиться. И в этом наш выбор. В укреплении. Найти хорошее окружение сам ты не способен. То есть тому, кто приходит, тому, кто должен идти правильным путем к настоящей цели, он сталкивается с окружением, которое находится в этом процессе. Сталкивается с этим. Мы сами должны заниматься распространением. Это наша задача для того, чтобы каждый, у которого есть точка в сердце для настоящего развития, чтобы он услышал. Но после того, как он слышит, весь выбор он на нем, и все продвижение зависит от него. Тебе уже нельзя ничего делать, поэтому я всегда говорю, что распространение наше должно быть очень-очень пассивным. Только информативным. Что такое каббала, где учатся и каковы условия, и все. После этого человек сам должен выбирать. Дальше. Гилад, человек, когда он развивается, он становится больше подвержен влиянию окружения, любого окружения. Что это значит? В течение поколений, когда человек развивается, то он больше связан с окружением, конечно. Это частный человек, отдельный человек, когда он начинает развиваться, через 10 лет, 20 лет, скажем, он проходит Максом, он больше под воздействием? Нет, это уже что-то другое. Человек, который развивается на улице, он видит себя связанным с обществом, насколько общество может дать ему и потребности, и наполнение. Мне не от чего наслаждаться, а мне телевизор говорит, что Кока-кола это хорошо. Или товарищи мне говорят, пойдем на футбол, пойдем в бар, пиво выпьем. То есть группа дает мне потребности, хиссароны, и с помощью них я получаю наполнение, наслаждение. И то, и другое мне дает общество. И тогда человек чувствует, что ему стоит быть в обществе, иначе что будет у меня? Только те, кто наркотики принимают, они уединяются. Или те, кто уходит в какие-то медитации всякие. А человек, который развивается в духовном, он чувствует себя, что он не принадлежит обществу вначале. У него развивается эгоизм, его эгоизм все время растет, и в этом тоже. И он хочет быть связанным с Творцом, и в особенности с Творцом. Его не интересует ни общество, ни ничего. Он хочет вначале приобретать. Поначалу это только лишь развитие желания. А потом, когда он внутри этого желания, в соответствии с этим желанием пробуждает окружающие света, то есть он учится. Во время учебы он учится о духовном состоянии, как будто то, в котором он должен быть. И это состояние, это исправленное состояние. То есть он учится о себе в исправленном состоянии. состояние. То есть из этого состояния у него есть свечение в его настоящее состояние, которое называется свечение окружающего света. И этот окружающий свет, который светит человеку, он с одной стороны пробуждает у него потребность к этому состоянию, а с другой стороны показывает ему, что он недостоин этого состояния, что он эгоист, что он противоположен, в свойствах противоположных этому. И тогда человек начинает уже понимать, но это не сразу, что он обязан тут изменить природу, прийти к уровню более высокому, духовному, вечности, совершенству, бесконечности. Для этого он обязан выйти из своего эгоизма, быть над собой, использовать свой эгоизм на отдачу. И тогда ему нужно общество, чтобы оно помогло ему в этом, потому что он видит, что сам он, нет у него никакого желания в этом, он видит это только как факт. Если он способен увидеть себя, свое желание, свое стремление эгоистическое, только лишь и тот факт, что, который дает ему, представляет Каббала, что, дружок, у тебя есть система, она работает вот так, вечность это называется, отдача, совершенство называется, что ты выходишь из своего эгоизма, который никогда тебе не даст наслаждения, никогда не может быть наполненным. Если человек правильно это воспринимает и готов принять эти формулы, хотя не хочет, то он начинает понимать, что ему нужно окружение, чтобы дало ему желание в соответствии с этой формулой. Я не хочу, но у меня нет выбора. Тогда страдания ему помогают, что у меня нет выбора. И группа тогда, если я войду в окружение и получу промывку мозгов от общества и получу силы и желания от общества, и я захочу то, чего я сейчас не хочу, то пусть будет у меня, что поделаешь. Проблема, она только лишь в том, чтобы принять решение и держаться в этом. То есть усилия все время в укреплении самого себя по отношению к группе, обязывать группу влиять на себя. То есть как я это делаю? Я обязан принизить себя по отношению к окружению, что окружение выше будет в моих глазах, тогда маленькие может быть находиться под воздействием большого общества. Насколько общество будет больше, я буду больше под его воздействием. Чем они выше, чем я ценю их выше, более высокие, более истинные, да? Более важные, то я больше под их воздействием. То есть тут работа человека. Может быть, окружение из нескольких человек. Когда я пришел к Рабашу, я увидел там стол, там сидит 5 старичков, я посмотрел на них, думаю, им делать нечего. Они на пенсии, так видимо, сидят там, читают там что-то, Зор, что там, что им делать-то? Я хотел убежать оттуда. Через день-два, когда я там посидел, не день-два, а через 5 минут, я обнаружил, что это что-то другое. То есть это окружение стало из 5 стариков для меня самое важное, важнее, чем весь мир. Действительно, они были великими. То есть человек выбирает, он должен раскрыть это окружение, он должен поднять его, насколько возможно, больше и принизить себя. Это все-таки большая работа, потому что это не раскрытые эти вещи. Величие окружения и общества не раскрыто. Допустим, у нас есть окружение, есть общество большие, и, может быть, важные, может быть, уже на каком-то уровне, но тот, кто входит, он не понимает. И даже кто находится в обществе, не понимает. Почему это скрыто? Для того, чтобы дать место человеку, чтобы он работал. Чем больше он принижает себя, он, по сути дела, наступает на собственный эгоизм, то есть это его уже работа. По отношению к большим, великим, у тебя нет проблем, ты автоматически принижаешь себя, это не усилие и не работа. Не ты это делаешь, то есть ты этим не развиваешь свой килим. Поэтому нужно тут, как он говорит, выбор окружения, это не выбор окружения, что ты находишь там окружение, или тут, или здесь. У тебя нет разума, чтобы найти окружение и локализовать это, обнаружить, правильно это или нет. Эти учатся, что тут только другое. А ты приходишь согласно своей потребности к обществу, которое подходит. Тебе выбор в том, чтобы укрепиться внутри правильного окружения, куда тебя приводит Творец. Вот так это. И выйти искать другое окружение, это обычно можно попробовать, но это не работает. То есть это ты обнаружишь, что это не то. Поэтому люди, которые приходят к нам учиться, им нечего их бояться, что они убегут. Тот, кто, тому, кому не положено быть здесь, у кого желание все еще не созрело целиком, он убежит, конечно. Так дай ему там созреть. Нет принуждения в духовном. А тот, кто приходит, так у него нет выбора. Он будет должен работать над собой и быть как-то все-таки под воздействием окружения. Ну, дальше. Власть разума над телом. Известно мнение современных передовых ученых, которые после того, как рассмотрели вышеупомянутый вопрос и увидели, что разум человека является ничем иным, как плодом, произрастающим из жизненных ситуаций, пришли к выводу, что у разума нет никакой власти над телом. А жизненные события, записанные в материальных клетках мозга, вот что властвует и приводит человека в действие. А разум похож на зеркало, принимающее формы того, что находится перед ним. Несмотря на то, что это зеркало является носителем этих форм, оно никак не может повлиять или как-то воздействовать на то, что отражается в нем. Так и разум. Несмотря на то, что жизненные события во всех своих причинно-следственных отношениях запечатлены и известны ему, сам по себе совершенно не имеет власти над телом, такой, чтобы мог приводить его в движение, то есть приближать тело к полезному и удалять от вредного, потому что материальное и духовное абсолютно далеки друг от друга. И никогда не будет создано никакого средства связи между ними, так, чтобы духовный разум смог бы приводить в действие и воздействовать на тело, которое материально, как это описано вдоль и поперек. Однако там, где острота их ума, там и их ошибка, так как воображение в человеке пользуется разумом не меньше, чем глаза-микроскопом, который без микроскопа не видит ничего вредящего из-за его малых размеров. Однако после того, как с помощью микроскопа увидел вредное для него создание, человек удаляется от этого вредителя. То есть разум, конечно, не может дать нам ничего по-настоящему нового. А если мы хотим использовать его правильным образом, мы можем избирательным образом выбирать в нем возможность увеличивать хорошие вещи, уменьшать плохие вещи, как мы это сами выбираем в соответствии с целью. Я с помощью разума могу таким образом изменить свой взгляд на окружение свое, что я не вижу плохих вещей, которых я вижу естественным образом, потому что в природе человека видит плохое в другом и хорошее в себе и в своих близких. Но я могу разумом это устроить, установить иначе, войти под воздействие общества тогда больше, чем я был под их воздействием. Я пренебрегаю ими, что у нас есть у них по отношению ко мне, я больше в этом, я больше в том, может быть, в чем-то меньше, но в этом я больше. Как всегда, человек ищет, как выйти из выйти в выигрыше из всех своих расчетов с миром, что у него что-то есть. Потому что мы, в общем, существа, которые исходят из одного единого единственного места, и степень нашей уникальности исходит от Творца и вынуждает нас видеть каждого как уникального. Поэтому, если я так устанавливаю общество, что оно уникально в том, что может привести меня к цели, то я в этом, как в микроскопе, вижу свое зло в увеличенном виде, вижу добро в обществе в увеличенном виде, не согласно тому, как естественным образом я бы это видел, и тогда я продвигаюсь. То есть разум может просто улучшить мне настолько картину, улучшить зрение настолько, что я убегу от вредителя, приближусь к полезному, что все-таки и вредители, и хорошие вещи человек видит. Но вопрос, в каком отношении одного с другим. И разум тут может сделать мне картину настолько более правильную, эффективную, что я действительно приближусь к настоящим вещам. Тут действительно работа в разуме. Ясно? Рафи? Если Творец выбирает окружение, то Он дает то, что хорошо эгоизму, то есть Творец дает нам то, что хорошо для эгоизма. Конечно, после того, как человек развивается в телесных желаниях, деньги, почести, знания, и видит из всей цепочки кругооборотов, которые он прошел, это уже есть во мне, что я сделаю. Я уже прошел все эти кругообороты, и я сейчас, когда я вхожу в отчаяние от всего этого мира, я вхожу в отчаяние не в своем настоящем состоянии, я тащу эти разочарования из кругооборота к кругообороту, только накапливается. Сегодня я прихожу уже к отчаянию. То есть отчаяние мое поверх всех дел этого мира, которые могут быть, не получается, не притягивает, нет вкуса, ничего не выходит. И спрашиваем мы, в чем же смысл нашей жизни, в чем смысл, нет смысла. Где я нахожу смысл? Да? Это то, что спрашивают. Тут вдруг загорается точка, что значит? О, есть что-то, там есть такой смысл, но где это, где? Человек начинает бегать, точка в сердце это называется. Но он не начинает бегать снова за деньгами, почестями, знаниями, что-то в этом мире. От этого он уже разочаровался. Он начинает бегать, он не знает куда. И тогда его приводят в группу. Да? То есть желание эгоистическое, конечно. А в группе он начинает слышать о науке Каббала, что это средство, в общем-то, что есть в самой науке. Как в любой науке. Достичь наслаждения, достичь наполнения. Достичь бесконечного, неограниченного, совершенного. Он хочет быть, знать обо всем, чувствовать все, не страдать. Что человек хочет? Каббала – это средство. Он с эгоизмом приходит к этой науке, конечно же. Но потом, когда он учится, он начинает понимать в разуме, что в его настоящей природе, естественной, невозможно достичь этой цели, которую ты хочешь. Ты хочешь бесконечного наслаждения. Это называется вечная жизнь. Это то, чего ты хочешь. Наслаждение – это в знании, в ощущении, во власти, в том, что нет ограничений ни в чем. Это то, чего ты хочешь. Это невозможно в эгоистической природе. Обязаны поменять ее. Человек, который получает свой живот, сейчас же наполняется, ему становится противно это наслаждение, и снова он остается пустым. Да? То есть, наука Каббала, почему это наука? Младенец знает, как получать. Почему обязана быть наука? Потому что наука говорит тебе, каким образом наполнить себя. Тут уже должен быть разум. То есть он тебе сейчас объясняет власть разума над телом. Тело – гуф, это желание получать, а разум – это мудрость, наука. Как я наполню себя? Все это не по-простому напрямую, как каждый в жизни хочет, и что человек умирает, и половину только удовлетворяется. Никто не наслаждается в конечном счете количеством самоубийств в самых развитых странах, которые живут хорошо по отношению к какой-нибудь там Африке, самое большое, потому что там раскрывается пустота. То есть должна быть наука, как наполнить себя. И наука непростая. Она... Как человек может убедить себя подняться над своей природой? Потому что в природе естественным образом мы не можем получить наполнение. Свет не может наполнить кли, просто физический закон такой, он не работает. Закон будет работать, если ты проведешь через себя изобилие свет, а не то, что он остановится в тебе. Если остановится в тебе, нейтрализует желание, ты не чувствуешь наслаждения. Даже миллиард, если ты сейчас миллиард долларов получишь, если это остается внутри тебя, как будто ничего нет. Ты обязан начать ими вертеть, что-то с ними делать. И поэтому разум должен господствовать над желанием, убеждать желание, чтобы оно изменилось. Должна быть здесь система. До того, как я привожу в действие свое желание, я обязан сделать расчет, как я привожу его в действие. Я должен, то есть, быть выше желания, пересилить его, не сразу запускать его в действие, остановить его и знать, в каком процессе, в какой форме я буду его использовать. И тогда я прихожу к бесконечному наполнению. Но это наука, которой нужно научиться. Тут нет премудрости, как называется. Нужно принять эту науку, получить эту науку. И эта наука называется наука Каббала, это самое тяжелое. Как будто самое простое. Давай. Ну, ты говоришь, иначе невозможно наслаждаться. Ну, давай по-другому, научи меня. Ну, давай вперед. Нет, это невозможно. Этот человек должен над собой работать, пройти очень большие изменения. Он обязан подняться выше природы. Он обязан приобрести систему, то, что называется систему миров, для того, чтобы связаться с бесконечным наслаждением. Вот. Это непростая вещь. Но это самое близкое к нам, с другой стороны. Потому что это работает в точности над желанием, над нашей природой, нет ближе этого. Все мои дела в этом мире, или чем бы я, что бы я себе не представлял, это все очень-очень как раз внешнее по отношению ко мне. А это самое близкое ко мне. То есть сейчас я пустой, как я могу быть наполненным? И поэтому приводит человека в общество, как эгоиста, конечно. И дальше он развивается внутри общества, как эгоист, и требует от окружения, чтобы окружение помогло ему, наполнил бы себя как эгоист, пока не начнет понимать от учебы, от окружающего света, что здесь обязан быть какой-то переворот, что не по-простому он идет и притягивает так, ухватывает что-то от духовного, от света, так это невозможно. И тогда он уже приходит в группу и начинает требовать от группы этот разум, чтобы группа научила его, дала бы ему новый разум, потому что этого разума нет у него, он не находится рядом с его эгоизмом, мой эгоизм только знает, как схватить. А тут мне нужно получить другой разум, другую формулу. Как работать? И формула это называется наука Каббала.
То, что мы учим потом в науке, называется Рош Парцуф. Это Цимцума, Лефор, Ишар, Ор Хозер, Зивук Дака, все расчеты, Стришимот, получение оргнеми и так далее. Все, что происходит внутри парцуфа, то и материал, который мы изучаем. Поэтому властвование разума над телом — это единственное, что ставит тело, то наше желание, правильно, что есть разум, потом тело, и разум дает формулу, как я должен относиться к наслаждению, для того, чтобы действительно приобрести его, и таким образом, чтобы это наслаждение жило во мне, облачилось во мне, и было бы ощущаемо во мне непрерывно, когда я чувствую, что я действительно живу бесконечно. Что даже тело, пусть оно умрет, мне не важно, я буду ощущать себя живым. Так как наслаждение – это духовная категория, и желание мое духовное, оно не относится к телу. Где-то в моем теле есть желание. Давай, измени мне все части тела, где же желание. Желание не находится в теле. Оно находится как бы рядом с ним. И наслаждение тоже. Где во мне облачается наслаждение? Ты можешь сказать, я могу измерить его в разуме, из различные там электрические явления. Да, в разуме, правильно. Но это явление. А где же ощущение наслаждения? Это свет и кли. Наслаждение и желание, это не находится в теле. Если ты правильно строишь отношения между ними, ты живешь в этом кли, ты живешь рядом со своим телом, тогда ты ощущаешь вечную жизнь. И все это сейчас зависит от разума, чтобы ты развил его рядом с телом, чтобы разум твой, он бы владел над телом таким образом, что то тело, те желания, желание называется телом, чтобы те желания мог наполнить по правильной формуле. И эта формула называется наука Каббала. Это большая мудрость знать, как наслаждаться, уметь наслаждаться. Видишь, к чему ты пришел, для чего ты учишься? Это вся жизнь. Продолжим. И таким образом микроскоп позволяет человеку избежать вреда, а не ощущения, так как вредитель не чувствуется. И с этой точки зрения разум действительно полностью властвует над телом человека, позволяя избегать плохого и приближаться к хорошему. То есть там, где возможности тела невелики и не в состоянии распознать вред или пользу, возникает необходимость в разуме. И более того, по мере того, как человек понимает, что разум – это вредный признак жизненного, верный признак жизненного опыта, он способен принять разум и мудрость человека, которому доверяет, возведя это в ранг закона, несмотря на то, что его собственный жизненный опыт недостаточен для обретения такой мудрости. Это похоже на то, как человек спрашивает совета у врача, выслушивает его и выполняет совет, несмотря на то, что ничего не понимает своим разумом. Таким образом, он пользуется разумом других, что помогает не меньше, чем его собственный разум. Это большая проблема, я понимаю это, но нет выбора. Нам еще сверху устраивает много проблем. И в отношении товарищей и учителя, насколько они не понимают ничего, а я понимаю, так каждый думает, насколько они неисправлены и плохие, я вижу их слабости, так нам строят свыше очень хитроумным образом. Это свыше для того, чтобы дать нам возможность работы. И здесь действительно, что он говорит, он может получить разум и мудрость от верного человека и уподобить это закону, несмотря на все происшествия в жизни, которые не смогли раскрыть ему такой разум. Но это все при условии, что он ставит общество и учителя выше себя. Вы можете сказать, ну да, это же нелогично, это вера, а мы же не пользуемся верой, мы пользуемся мудростью. Но покажите мне что-то развивающееся, либо ребенка маленького, либо человека, который должен приобрести от своего уровня более высокий уровень, который прежде того, чем он приобретает, он должен получить от кого-то знание, как приобрести это, как достичь это, подняться туда. Он должен приобрести это от кого-то, это знание. И разумеется, что здесь существует получение знания. И это получение возможно лишь при условии, что он верит. Но не то, что верит слепой верой, как просто там обычный верующий человек, которому рассказали что-то, ну, какие-то сверхъестественные вещи, он верит этому. Здесь он верит лишь в методику, как приобрести высшую ступень. Но когда он приобретает ее, это сразу становится у него из веры превращается в знание. Как мы учимся в университете, во всех местах, мы верим тому, чему нам рассказывают, потом проверяем это в лаборатории, в жизни, и видим, что это правильно или нет. Если это правильно, продолжаем. Если неправильно, то мы строим новую теорию, новую науку. Вопрос, Гилад. То есть человек работает косвенным образом. Он выбирает принизить себя перед Равом, перед обществом, перед книгами, ожидает какой-то результат. Что за результат он получает? Он как результат получает их разум, только лишь. Но я получаю эту формулу, когда он начинает видеть себя, что да, действительно, я могу измениться, но он не выбирает... Секундочку. Окружение не дает ему ничего нового. То, что я желаю получить от окружения, в соответствии с этим я обращаюсь к окружению, и в соответствии с этим окружение воздействует на меня. Я хочу сейчас на 10% измениться от того, что я себя представляю, от своего эго, чтобы я был более духовным. То есть я обращаюсь к окружению, требую от него этого, и точно это мне предоставит окружение, точно в соответствии с моим желанием. Оно не может мне диктовать что-то, что я не обращаюсь к нему, что я не направляю на него. Мы говорим, что человек обращает к себе окружение. Не то, что он просто входит в какое-то окружение, и окружение начинает уже воздействовать на него, как мы на какое-то тесто начинаем его работать с ним. Месим его. А здесь говорится селективно. То есть человек обращается к окружению и говорит, что это то, что я хочу, чтобы вы сделали относительно меня. Поэтому, когда он продвигается, он сам выбирает формы продвижения, но силу предоставляет ему окружение. Итак, он получает больше желания к духовному и больше разума, больше опыта, как это производить. Таким образом, как я обращаюсь к группе, таким образом я выражаю свое желание к изменениям. Если я хочу быть более соединен с Гуфом Адама Ришон, со всеми душами, потому что в собрании душ я могу раскрыть высший свет, духовный мир, то в соответствии с этим я обращаюсь к окружению и говорю: ребята, давайте вместе соединимся, давайте вместе будем представлять вот это кли Адама Ришон. И в таком обращении моем к ним я уже выражаю свое желание к тому, что я хочу. И поэтому в том же обращении, с той же силой я получаю обратно от них укрепление и наполнение, силу. Все. И нет здесь чего-то, чтобы я не выбирал. Выбор не просто принизить себя, опустить голову относительно группы, и что будет, то будет. Что сделают со мной, то и сделают. Нет, в то время, когда я действую в группе, я определяю, я задействую так, как я выбираю. То есть человек здесь работает со своим разумом маленьким, вместо этого получает опыт из группы и большой разум, и большую силу. Пожалуйста, продолжаем текст. И как мы уже выяснили ранее, существует два пути управления, которые гарантируют человеку, что он достигнет прекрасной цели. Это первое. Путь страданий. Второе. Путь Торы. То есть начальное состояние наше, оно уже отпечатано. Мы все находимся в системе, которая называется Адам Аришон. Нам нечего делать с этим. Каждый из нас находится внутри этой системы. 600 тысяч душ основных изначальных, которые разделились сегодня, скажем, на 7 миллиардов душ, неважно насколько, и все мы находимся внутри этой системы. Каждый получил порчу, неисправность, каждый чувствует только себя, и каждый чувствует себя чужим, не соединенным с другими. Я нахожусь в системе, я соединен с системой, желаю того или нет, через отношение, что я принадлежу к этой системе. Это называется мое основное состояние. Он уготован, печатан. Это то, что я представляю собой. И мое соединение тоже постоянно, ничего не поделаешь. Потому что если я являюсь какой-то клеткой в системе или каким-то элементом, то я нахожусь в этом, ничего не сделаешь. Проблема лишь исправление вот этой связи. Как исправить эту связь? Это лежит на мне. Но исправление связи... Что это значит, исправление связи? Эта связь должна быть в таком виде, как элемент или клетка воздействует во всем теле. Конечно, эта связь находится, она постоянная. Я не могу сейчас сделать эту связь в таком виде или таком стиле. Нет, если моя клетка, какая-то клетка в теле должна предоставлять различные услуги телу, то она предоставляет услуги только такие телу, не способны на что-то другое. Так где же здесь я? Я не сам меняю себя. Это моя основа. И нет связи моей со всеми остальными клетками. Это тоже все постоянно. Со всеми клетками я нахожусь в постоянной связи. С первой, второй, третьей, четвертой клеткой, во всех этих связях. И не могу в связи в этой ничего определить. Я могу лишь определить свое желание быть исправленным в том же состоянии, в том месте, в том же стиле, как я действительно уже и нахожусь. И здесь есть лишь согласие. Только согласие. Я хочу быть исправленной частью в том же месте, где я и нахожусь, в своем корне. Вот и все. И достичь этого, вот этого согласия, то есть, как написано, желаю я. Достичь этого есть два пути. Либо путь Торы, либо путь страданий. Путь Торы имеется в виду с помощью учебы Каббалы продолжить света, которые бы указали тебе твой путь, или путь страданий, ты получишь такие страдания, что ты все-таки побежишь в любом случае достичь эти света, которые бы изменили тебя. Путь Торы или путь страданий, я бы это как обозначил? Есть у нас неисправленная кли. То самое кли, как и эта душа, неисправленная. Есть свет, который исправляет этот кли, и свет, который наполняет этот кли. Два света. И кли само по себе, то есть я, может устремиться к свету, чтобы исправил его. Это называется путь Торы. Почему называется путь Торы? Потому что свет, который приходит, возвращает к источнику. То есть я вызываю свет, который исправляет меня и возвращает к источнику меня. Либо свыше, снизу, простите, есть страдания. И эти страдания пробуждают меня все же потребовать, это называется подъем ман, это требование. Эти страдания пробуждают меня к этому. Так что же у меня есть? Либо я обращусь к окружению, и окружение принесет мне пробуждение. Но если я не сделаю этого, то пробуждение придет, не дай Бог, с помощью страданий. То есть, посредством чего я достигаю желания к продвижению. Творец дает мне точку в сердце, дает мне окружение и оставляет меня. Все. Сейчас здесь кто-то сидит перед экраном телевизора, перед компьютером, на всех языках, неважно, как слышит. Сейчас он может либо сидеть и ждать, тогда умножится страдание, либо использовать окружение, тогда никогда не будет ощущать страдания, а будет ощущать желание к хорошим вещам. И тогда в соответствии с этим обратиться к свету, возвращающему к источнику. Это в сущности то, что Бальслам и желает нам рассказать. Что мы тем самым делаем? Мы видим, что тем самым мы не меняем ничего. Мы лишь выигрываем время и хорошее ощущение. Мы не меняем свое «я», не связи наши с остальными. Это связи постоянные. Если я вхожу в какое-то окружение и нахожусь с какими-то другими людьми в связи, очевидно, я внутри них должен развиваться. То есть я не знаю, что такое их душа, что такое моя душа, но так я сейчас должен обновлять свою связь с остальными душами в этом окружении, в этой среде. Связь постоянна, но что же я делаю? Мое побуждение, мое решение вместо страданий, которые бы приходили, сделать это с помощью окружения. Как он говорит об этом? И вся ясность пути Торы исходит из этого, так как вся эта четкая разумность обнаружилась и проявилась и стала известна после огромной и длинной цепи жизненных событий каббалистов и пророков, а человек приходит и пользуется этим в полной мере и извлекает с помощью этого пользу, как будто разум этот явился результатом его собственного жизненного опыта. То есть он получает разум от всего, что он учит, и все, что он постигает из науки каббала. Итак, вы видите, что тем самым человек избавляется от того горького жизненного опыта, который обязан был приобрести, пока не разовьется в нем самом этот здравый смысл. И если так, то таким образом освобождается и от страданий, и выигрывает время. И это можно сравнить с больным, который не хочет слушать советов врача до тех пор, пока сам не поймет, каким образом этот совет поможет ему вылечиться. И потому сам начинает изучать медицину, но ведь он может умереть от болезни, прежде чем успеет изучить ее. Таков путь страданий по сравнению с путем Торы, так как тот, кто не верит мудрости, которую каббалисты советуют ему принять без собственного понимания, пророчество, он имеет в виду то, что говорят нам каббалисты, потому что пути раскрытия Творца, то, что есть у каббалистов, называется навуа, пророчество. Кто такой пророк? Это тот, у кого есть связь с Творцом, прямая связь с Творцом, взаимная. Взаимная связь. Кто-то говорит, есть пророк, который говорит, я слышал, есть пророк, который говорит, я видел. Это два уровня постижения. Либо в Хасадим, либо в Хохма. Тот, кто работает в выдающих килим только, он говорит, я слышу речи Творца. А тот, кто работает в получающих килим ради отдачи, говорит, я вижу. И у меня было. То есть он рассказывает о видении своем. Это два уровня постижения, но в сущности и то, и другое называется уровни пророчества, постижения. Это уровни связи с высшей силой. И каждый может достичь этого. Каждый, как написано, каждый должен достичь уровня Муше, великого из пророков. И то, что он говорит нам, то, что исходит из Торы, из пророчества, этот разум, имеется в виду Торы и пророчества, это книги Каббалы. Тех, кто раскрыли весь процесс, всю связь с Творцом, весь духовный мир, и могут осветить нам в этом. В чем? В том, что рассказывают нам о наших состояниях продвинутых, и из этого, что мы ощущаем, эти продвинутые состояния светят нам желание и сила и связь с ними. И путем собственного включения в цепочку причинно-следственных жизненных перипетий, в то время как есть опыт, значительно ускоривший процесс, позволяющий развить в них ощущение осознания зла, как уже объяснялось ранее, не в отсутствии собственного выбора, а вследствие усилий по выбору хорошего окружения, которое приведет к появлению правильных мыслей и дел. То есть хорошее окружение, как мы говорили, это книги, это учитель и товарищи. Три компонента. Три компонента этих, это называется среда, окружение. Тот, кто вкладывает себя в то, чтобы представить перед собой вот эти три вещи для продвижения, для того, чтобы постичь мудрость, силы, правильные такие сочетания. И тогда он освобождается от страданий и выигрывает время. То есть не нужны ему страдания для того, чтобы пробуждать себя к продвижению, и выигрывает время, потому что продвигается со скоростью. И может в течение одного круга оборота, это как говорят каббалисты, если человек слышит о том, что есть духовное, и должны достичь этого, и есть у него желание к этому, то неважно, как, в каком он возрасте. Он может быть в 50-60-летнем возрасте, есть у него возможность в этом же кругообороте достичь этого. И тогда ему не потребуется больше проходить кругообороты. Это как пишет нам Рабаш в своей статье, да, сколько человек должен проходить кругооборота. Это есть также в нашей книге «Каббала Лематхиль». И нужно сосредоточиться на том, есть ли у меня книги, учитель и товарищи. Если да, то мне обещано продвижение хорошее, удобное и легкое. Я пожелаю это всем, всему миру. И на этом закончим урок. И начнем свобода индивидуума с Божьей помощью завтра. На этом мы закончим. Спасибо всем зрителям и всем доброго дня.